выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Человек, о котором пойдет речь, личность авантюрная и не до конца проясненная. В свое время это был человек-загадка и европейский призрак. Для англичан он был сэр Бейзил, для испанцев – Дон Басилио, герцог-консорт де Вильяфранко, для французов – Базиль Захаров, командор ордена Почетного легиона, для россиян – Василий Васильевич Захаров. Заслуживающих доверия данных о его происхождении, об истории ранних да и поздних лет его жизни нет. Известно лишь, что Захаров – международный бизнесмен и финансист с произносимой на иностранный манер русской фамилией, был чуть ли не самым знаменитым торговцем оружием всех времен и народов, рассказывает Виктор Черецкий.
Наиболее распространенная версия биографии нашего героя гласит, что Василий Захаров родился в 1849 году в очень бедной греческой семье, да к тому же в Турции, в городке Мугла. Когда ребенку едва исполнилось 6 лет, семья перебралась в трущобы Константинополя, где его фактически воспитывала улица и где он вынужден был самостоятельно искать источник пропитания. Таким источником якобы служили для малолетки иностранные туристы, любители клубнички, которых он тащил за рукав в ночные притоны квартала Галата, получая чаевые и от клиентов, и от содержателей заведений. Разумеется, о какой-либо его учебе в юные годы биографы даже и не заикаются. Позднее Захаров вроде бы вместе с компанией сверстников занимался поджогами богатых домов, а затем помогал владельцам, естественно, за вознаграждение спасать из огня добро. Со временем юноша переключился на обмен валютой и, как считают некоторые исследователи, подсовывал иностранцам фальшивые банкноты. Но в 17 лет он оказался в Лондоне, где тут же влип в уголовное дело о мошенничестве и контрабанде. После этого молодой человек скрывался от британского правосудия в Афинах. Ну а русской фамилией и знанием русского языка Захаров обладал якобы потому, что его семейство когда-то проживало пару лет в Одессе, куда было вынуждено уехать из-за антигреческих погромов в Турции. С подобной биографической версией вполне согласен испанский исследователь Хервасио Посадос. Захаров – герой его книги под названием «Торговец смертью».
Захаров был человеком, который буквально сделал себя сам. Он греческого происхождения. В молодости был зазывалой в борделе, затем пожарным поджигателем, тушившим им же устроенные пожары. Занимался мелким мошенничеством. Ближе к 30 годам, благодаря счастливому стечению обстоятельств, Захаров становится торговым представителем известной оружейной компании и таким образом определяет свой дальнейший жизненный путь. Он знал множество языков, был очень ловким дельцом, прекрасно владел искусством подкупа должностных лиц. Захаров прожил долгую жизнь и стал одним из самых богатых людей в мире, 7-м по счету.
Между тем, даже самое поверхностное знакомство с описываемой личностью вызывает вопросы. Ведь это только в сказке Золушка с помощью доброй феи превращается в принцессу. А вот чтобы босяк-замарашка, неуч, воришка и сводник быстренько превратился в одного из самых богатых и влиятельных людей мира, общался бы на равных, как это делал Захаров, с членами королевских фамилий и премьер-министрами, такого не бывает. И для подобного авантюрного характера и мошеннических навыков явно недостаточно. Требуется нечто большее. И действительно, Захаров владел 14 языками, обладал коммерческим талантом и соответствующими знаниями, отменными манерами, красноречием, а также личным обаянием, которое привлекало к нему не только деловых партнеров, но и дам из высшего общества. Понятно, что за всем этим стоял определенный уровень воспитания и культуры, опыт вращения в приличном обществе и знания, приобретаемые годами учебы. Частично свет на подлинную историю юности будущего оружейного магната проливают некоторые британские источники. Они утверждают, что у нашего героя был состоятельный дядя, занимавшийся международной торговлей тканями. Он пристроил подростка к делу, отправил на учебу в Англию, а затем после учебы назначил представителем британского филиала своей фирмы. Именно так Захаров якобы и вошел в мир большого бизнеса. Впрочем, есть еще одна версия его биографии. Некоторые французские источники перечеркивают все изложенное нами и утверждают, что Захаров имеет не греческие, а добропорядочные еврейские корни, что его детство было совершенно иным и что его связи с Одессой и Россией были значительно более широкими. Но это, разумеется, лишь версия. Как бы там ни было, очевидно, что сам Захаров по каким-то соображениям не распространялся о своем происхождении и тем более никогда не называл себя, в отличие от известного литературного персонажа, сыном турецко-поданного. Историк Хервасио Посадос.
Историю этого персонажа изучить непросто. Документов о его весьма бурной жизни практически нет. Похоже, что он делал все возможное, чтобы не оставить после себя каких-либо следов. Есть различные версии его жизни, часто противоречащие друг другу. Любопытно, что Захаров был знаком и даже поддерживал дружеские отношения со многими видными политиками своего времени. Речь идет, к примеру, о британском премьер-министре Ллойд Джордже, о французском премьере Клемансо и о других деятелях, но никто из них даже словом не обмолвился о нем в своих мемуарах. В 30-е годы 20 века Захаров стал героем нескольких книг, но основаны они были в основном на слухах и легендах о нем.
Если информация даже о юных годах героя нашего повествования подвергается сомнению, то что же тогда говорить о его зрелых годах? Там действительно скрывать было что, учитывая и специфику деятельности этого человека, и методы, к которым он прибегал в своих сделках. Ведь после работы у дяди, которого, похоже, он всячески обжуливал, и с которым у него дело чуть было не дошло до суда, Захаров проникает в сферу, которая становится делом его жизни. Благодаря неким знакомствам в 1877 году он получает должность торгового представителя англо-шведского производителя оружия Норденфельта, а через 10 лет становится его уполномоченным по продажам в России и всей Восточной Европе. Но начинал Захаров с Балкан. Обстановка в этом регионе, как известно, никогда особым спокойствием не отличалась, тем более в годы, когда там разворачивал свою деятельность будущий оружейный король. Так что производимые Норденфельтом картечницы, предшественницы пулеметов, хотя и отличались неточной стрельбой, шли как семечки на посиделках сельских дам. Ими интересовались и Турция, и Греция, и Сербия, и Болгария. Но картечницами Захаров не ограничивался. В 80-е годы его шеф Норденфельд увлекся идеей строительства подводных лодок. Проект разработал англичанин Джордж Гарретт. Причем этот проект был откровенно бездарным. К примеру, лодка оснащалась паровым двигателем, который по определению не мог работать под водой. Тем не менее, было построено 4 подобных субмарины, которые оказались вдобавок еще крайне неустойчивыми, едва держались на плаву. Но именно этот проект Захаров использовал, чтобы доказать своему шефу и всему миру, что он способен продать все, что угодно. И действительно, сначала он устроил, естественно, за деньги грандиозную шумиху в мировой прессе по поводу величайшего технического достижения. Затем уговорил греков, что приобретение подлодки – единственное для них спасение в возможном столкновении с Турцией. И тут же внушил туркам, что вооруженные подводной лодкой греки представляют для них смертельную опасность. И Турция раскошелилась сразу на 2 субмарины. Ну а Россия, как же ей без подлодки, если сопредельные страны уже ими вооружились? Российские специалисты предложение Василия Васильевича высмеяли, но императору Александру Третьему оно почему-то понравилось, и он дал добро на покупку. Правда, лодка Норденфельта до России так и не доплыла, затонула по дороге. Кстати, ни одной из проданных субмарин в военных конфликтах так и не довелось поучаствовать.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» передача «Европейский призрак». Человек-загадка Василий Захаров. Рассказывает Виктор Черецкий.
Тем временем Захаров после сомнительных сделок с подлодками получил подлинный подарок судьбы в виде пулемета «Максима», производство которого, как и предчувствовал коммерсант, принесло в конце концов огромную прибыль, рассказывает Хервасио Посадос.
Захаров стал главным конкурентом для военной промышленности разных стран. Компания «Норденфельта», на которую он работал, производила и торговала разным оружием. Но вот появился пулемет «Максима». Это было перспективное оружие. Оно перезаряжалось автоматически и не перегревалось, поскольку имело водяное охлаждение. Захаров понял, что речь идет о более конкурентоспособной разработке, чем картечница, которую он торговал. Поэтому для начала он попытался саботировать коммерческие показы «Максима». Так в Италии ему удалось сорвать испытание этого оружия в присутствии местного армейского начальства. Накануне вечером Захаров подпоил людей, которые должны были демонстрировать пулемет, и они не явились утром на стрельбище. Затем он сорвал показательную стрельбу в Венском арсенале в присутствии австрийского императора Франца Иосифа и таким образом не допустил поставки пулеметов в Австрию. Но в конце концов вопрос с пулеметом решился. Максим, как человек прагматичный, понял, что ему выгоднее сотрудничать с компанией «Норденфельта». И в один прекрасный день они объединились. Своим широким распространением в мире пулемет «Максима» в большой степени обязан тому, что его продажей занимался лично Захаров.
Между тем Захаров постепенно прибрал к рукам объединенную компанию «Норденфельта Максима» и стал уже не ее торговым представителем, а полноправным совладельцем, поскольку скупил половину акций. Но к концу 19 века он сделал очередной шаг в карьере, слился с британским оружейным гигантом «Виккерс» и, став членом его совета директоров, ринулся в Россию. В итоге в 1904 году Россия подписала контракт с «Виккерс» о производстве пулеметов «Максима» на Императорском Тульском оружейном заводе. Контракт предусматривал уплату в течение 10 лет по 80 фунтов стерлингов за каждый изготовленный в России пулемет. По истечении этого срока российское военное ведомство получало право изготовлять любое число этого изделия без уплаты британской фирме. Впрочем, рассказывая о маневрах, к которым прибегал Захаров, чтобы заполучить пулемет, мы опустили одну важнейшую историю из его биографии, которая имела место в те же времена. Речь идет о его попытках завладеть проектом подводной лодки испанского инженера Исаака Пераля и о том, как ему удалось провалить этот поистине революционный проект из-за того, что Пераль наотрез отказался делиться своим изобретением. Но что представлял собой данный проект и почему Захаров так увлекся им после бесславных продаж горе-подлодок «Норденфельта»? Рассказывает историк военно-морского флота Испании профессор Агустин Рамон Родригес.
В истории было много попыток построить военный корабль, который бы мог плавать под водой. Главный вопрос заключался в том, какой двигатель способен функционировать в подводном положении, чтобы не дымить и не потреблять кислород, и таким образом не обрекать на смерть экипаж судна. Многие годы делались разного рода попытки добиться успеха, но они всегда проваливались по одной и той же причине – из-за отсутствия надлежащего двигателя. Отсюда делался вывод, что подобную лодку можно было перемещать лишь вручную, иной возможности якобы не было. То, что сделал Пираль и что принесло ему признание, это первое успешное применение электродвигателя, который позволил лодке двигаться и не представлял опасности для экипажа. Пираль также первым применил на субмарине перископ и смог запускать торпеды из положения под водой. Речь шла о создании первой современной подводной лодки. До Пираля, как мы уже сказали, в этой области были только попытки, заранее обреченные на неудачу. Пираль служил в научно-учебном центре военно-морских сил Испании, был профессором кафедры физики и математики, занимался вопросами электричества, весьма актуальными в то время. Его судно было спущено на воду в 1888 году. Затем оно проходило испытания. 1890 стал годом славы для изобретателя. Ему сулили дворянское звание и наградили орденом. Но неожиданно все изменилось. Пираля буквально загнали в угол.
Любопытно, что в те времена Захаров, благодаря своим разносторонним талантам, в частности способности подкупать деньгами или услугами нужных людей, как говорится, открывал ногой двери в самых высоких европейских кабинетах. Известно, к примеру, что на столе французского премьера Аристида Бриана он однажды забыл чек на 1 000 000 франков, а свою первую супругу по имени Эмили буквально подсунул в качестве любовницы Ллойд Джорджу, чтобы затем получать от премьера необходимое содействие в бизнесе. Одной из стран, находившихся в постоянном поле зрения дельца, была Испания. Сюда Захаров уже давно поставлял оружие и даже приобрел здесь оружейный завод, а затем, пользуясь высокой степенью коррумпированности местных элит, прибрал к рукам все судоверфи, получив монопольное право на строительство военных судов. Способствовали подобному коммерческому успеху его амурные шашни с герцогиней Мария дель Пилар де Мугиро, дочерью влиятельного банкира и женой королевского кузена. Этот кузен страдал слабоумием и практически все время находился в психиатрической клинике, что весьма помогало влюбленной парочке. Благодаря герцогине, которой Захаров дарил роскошные дома и бриллианты, а через много лет после смерти мужа даже женился на ней, он стал своим в высших кругах Испании, политических, экономических и светских. Говорят, что Захаров был способен заявляться без приглашения, правда, в сопровождении герцогини даже в королевский дворец. Неудивительно поэтому, что он одним из первых узнал об испанском изобретении подводной лодки, когда эта лодка была еще лишь на бумаге. Проект, будучи секретным, находился под 7 замками в Министерстве военно-морского флота. Ну а когда заполучить патент на производство лодки не удалось, Захаров пустил в ход связи, чтобы загубить этот проект. Хервасио Посадос.
В истории с субмариной Исаака Пераля Захаров пытался повторить свой опыт с Максимом. Он надеялся договориться с изобретателем, чтобы тот продал ему свой проект. Но Пераль отказался. Он заявил, что является офицером Испании и хочет, чтобы его изобретение служило военно-морскому флоту лишь этой страны, чтобы испанцы имели лодку, аналогов которой в то время в мире еще не было. Ведь имевшиеся субмарины, в частности Норденфельда, которые продавал Захаров, никуда не годились. Ну а проект Исаака Пираля позволял надежно погружаться и передвигаться под водой. Итак, испанец отверг предложение, и Захаров начал действовать. В первую очередь он проник на верфь арсенала «Ла Карака» в Кадисе, где строилась подлодка, а затем 9 раз пытался сорвать ее испытания, проводимые с целью проверить возможности нового изобретения. Тем не менее, проект Пираля был настолько хорош, что сумел преодолеть все препоны. Ну а Захаров, не сумев достичь своей цели путем вредительства, решил прибегнуть к своим многочисленным связям. Ему удается добиться, чтобы правительство Испании закрыло проект. Кроме того, этот проект был опубликован в открытых источниках, что, во-первых, нарушило авторские права Пираля, а во-вторых, отныне им мог воспользоваться любой желающий.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» передача «Европейский призрак». Человек-загадка Василий Захаров. Рассказывает Виктор Черецкий.
Наивно полагать, что Захаров расправился с Пиралем лишь из-за личной мести. Большинство историков полагает, что он служил не только своему кошельку, но и время от времени оказывал услуги по принципу «ты мне, я тебе» спецслужбам разных стран, в случае с подлодкой Пираля – британским. Владычице Марии, похоже, очень не хотелось, чтобы у какой-то Испании оказалось суперсовременное по тем временам оружие. За заслуги перед Великобританией Захаров позднее получил титул баронета и, соответственно, почетную приставку к имени. Босяк, сын турецко поданного, стал именоваться сэром Безилом. Между тем, первые десятилетия 20-го столетия характеризуются растущим интересом европейских держав к перевооружению и наращиванию военного потенциала. Наступали особо счастливые времена для торговцев оружием и, разумеется, для компании «Викерс», в которой Захаров уже пользовался в ту пору огромным влиянием. Оружие продается всем, и Британии, и Франции, и, естественно, их потенциальному противнику Германии, где Захаров тайно контролировал фирму Пола фон Гонтарда. Через нее он продал в Германию огромное число пулеметов. Ну а затем, по уже отработанной схеме, сделал вброс во французскую прессу, мол, Франция страшно отстала от Германии по части этого смертоносного оружия. Местная общественность забила тревогу, и французское правительство вынуждено было заказать у Виккерса большую партию пулеметов. Перевооружалась тогда после поражения в войне с Японией и Россия. В частности, было принято решение наладить производство артиллерийских орудий в Царицыне. В конкурсе на строительство завода приняли участие ведущие международные фирмы. Победил Захаров. Он использовал протекционистские тенденции, бытовавшие тогда в России, ставку на национальную индустрию. Бизнесмен уверил чиновников в Санкт-Петербурге, что имеет глубокие российские корни и является патриотом России. Дополнялись ли эти утверждения солидным взяточным чеком, история умалчивает. Таким образом, пушки в Царицыне на заводе, который в советское время получил название «Баррикады», стал производить именно Захаров. Правда, своего звездного часа он дождался лишь в годы Первой мировой войны. Его доходы росли в военные годы, как на дрожжах. Историк Хервасио Посадос, автор книги «Торговец смертью», утверждает, что именно тогда Захаров оказался в числе самых богатых людей мира.
Я хотел в первую очередь объяснить, как Захаров и подобные ему лица способствовали развязыванию войн, как они, фабриканты и торговцы оружием, организовывали во имя собственной выгоды гонку вооружений в разных странах. Кроме того, мне представлялось интересным отдельно выделить тему коррупции, учитывая, что Захаров всегда был связан с этим явлением. Весь его бизнес, как известно, базировался на подкупе должностных лиц. Он умел найти слабости у людей, отвечавших за политику в различных странах. Таким образом, мне хотелось порассуждать о причинах войн и о коррупции как одной из этих причин. Я хотел запечатлеть часть истории 20 века, создать панораму эпохи со всеми ее войнами.
В годы Первой мировой войны Захаров производил и продавал боевые корабли от линкоров до катеров, а также в огромных количествах самолеты, пушки, пулеметы, снаряды и торпеды. Во Франции он прикупил Объединенный Парижский банк, связанный с тяжелой промышленностью, контролировал несколько газет, стал командором Ордена Почетного Легиона. Считается, что именно Захаров по заданию Антанты немало потрудился, чтобы втянуть нейтральную Грецию в мировую войну. Разумеется, и здесь он убивал сразу двух зайцев, оказывал услугу спецслужбам и открывал для себя рынок оружия. После окончания мировой войны ему удавалось еще некоторое время подстегивать греко-турецкий конфликт, продолжая военные поставки Афинам. Одновременно он вкладывается в нефтяной бизнес, заводит дружбу с князем Монако Луи II, перебирается в эту страну и приобретает знаменитое казино Монте-Карло. Считается, что еще в 20-е годы Захаров стал постепенно отказываться от оружейного бизнеса, продавая свои акции. Впрочем, некоторые исследователи полагают, что с этим бизнесом он никогда не расставался, и в качестве примера приводят войну между Парагваем и Боливией, которую в 1932 году якобы спровоцировал именно Захаров с единственной целью – поставлять оружие обеим сторонам конфликта. Как бы там ни было, но в регион нескончаемым потоком шли пушки, пулеметы и танки фирмы «Виккерс». Кстати, танки такие же, что в 30-е годы производились по английской лицензии в Советском Союзе и назывались Т-26. Поставлял вроде бы Захаров оружие даже неким антибританским повстанцам в Азии и Африке, хотя эта информация не конкретизируется ни одним источником. Хервасио Посадос.
Базиль Захаров был теневым организатором многих военных конфликтов 19 и 20 веков, но этот факт в течение десятилетий не был известен широкой общественности. Правда, после Первой мировой войны его стали называть «великим торговцем смертью». Тем не менее, Захаров до сих пор остается довольно таинственной личностью, ведь он никогда не давал интервью средствам информации, не публиковал свои воспоминания. Правда, они все же были написаны, но исчезли. Мне показалось интересным напомнить об этом персонаже, который, на мой взгляд, сыграл в свое время довольно зловещую роль, но имя которого, как правило, не фигурирует в учебниках истории.
Что касается мемуаров, то здесь следует сделать небольшие пояснения. Дело в том, что Захаров всегда вел дневники, а под конец жизни занялся редактурой своих мемуаров. И вдруг, уже готовые к печати, они исчезли. Считается, что их похитила прислуга бизнесмена, доживавшего свой век в Монте-Карло. Впрочем, полиция нашла похищенное и вернула владельцу. Тем не менее, эти мемуары никогда не были опубликованы. Захаров, в конце концов, сжег все свои архивы. Скончался он в одиночестве в 1936 году в возрасте 87 лет. Его огромное состояние досталось троим детям герцогини, которые официально считались отпрысками королевского кузена. На деле, как гласит молва, их настоящим отцом был Василий Захаров.
И на этом мы заканчиваем передачу «Европейский призрак». О человеке-загадке Василии Захарове рассказывал Виктор Черецкий. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.